Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком серьезном и сложном состоянии, как тромбоз. Почему оно возникает и как его предотвратить? О методах профилактики, конечно же, тоже поговорим. Представлю нашего гостя. У нас в студии руководитель реанимационной гематологической бригады 52-й городской клинической больницы Станислав Евгеньевич Роботинский. Станислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Рада, что к нам пришли, потому что тема интересная, полезная, необходимая. Знаете, про тромбоз, мне кажется, кто вот у нас... Самые большие такие обсуждения были, когда у нас период коронавирусной инфекции протекала,
да.
Вот эта эпидемия. Тромбоз. Все этого состояния боялись, потому что вот что там с сосудами происходит. Но это же не только касается ковида и вообще как бы, ну и других состояний. Тромбоз – это вообще опасное состояние.
На самом деле, Наталья, я вам скажу так, что вот в настоящее время, вот как раз ковид, он как бы немножко даже заставил нас пересмотреть какие-то догмы и парадигмы в отношении тромбоза. Медицинское сообщество пересмотрело какие-то догмы и парадигмы в отношении тромбоза во время эпидемии, ну, во время пандемии ковида. Она еще не закончилась у нас. В нашем стационаре есть отделение лечения коронавируса.
Просто у нас-то в головах как бы это закончилось, потому что он полегче стал протекать.
Есть реанимация, которая занимается оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Но в целом сначала-то боялись очень сильно тромбозов. И это действительно правда, это было оправдано. Были патологические тромбозы, очень тяжелые тромбоэмболические осложнения, и артериальные тромбозы, и венозные инсульты. Все это мы прошли, но потом был эпизод, и не только в нашем стационаре, и в стационаре других стационарах ковидных центров, мы стали получать тяжелые кровотечения у этих пациентов, очень тяжелые большие кровотечения, и вот была какое-то время даже парадигма, что среди опытных врачей по старых, что лучше пусть пациент, ну, грубо говоря, кровит, чем тромбируется. Всегда так было.
Угу.
Вот. Но, потому что с кровотечением-то легче бороться, вот,
да.
На самом деле, чем с тромбозом. Тромбоз, он тяжелее. Вот, если что-то затромбировалось, оно медленно лечится, сложно. А кровотечение просто и быстро, и организм помогает. И у нас есть и следы трансфузионные, и опыт, и хирурги. Ну, как бы было такое ощущение, как оно сложное, что с кровотечением-то мы уже справимся. Вот, а вот тромбоз-то страшно. Вот коронавирусная инфекция немножко перевернула, вот, как минимум, наше понимание об этом. И вот это вот, что лучше дать побольше там, лекарств, лучше там зажиждить кровь. Это не всегда так. И нужно всегда, конечно, очень балансировать, очень осторожно и учитывать состояние пациента, потому что на каком-то этапе, да, риск тромбоза высокий, потом ситуация может поменяться, и тогда уже начнет превалировать риск кровотечений. Потому что коронавирусная инфекция, это не только легкие, там, это еще и почки, может, почечная недостаточность.
Все что угодно.
Быть, да.
Вот
и нарушение гемостаза могут двигаться.
По тонким местам бьется.
Конечно. Это может быть и какие-то лекарственные взаимодействия и так далее. Поэтому здесь очень важно тонко и тихонечко отслеживать этих пациентов, особенно пациентов, которые с тяжелой формой коронавирусной инфекции, которые находятся в отделении реанимации.
Есть, да?
Так, ну, целая реанимация есть, которая оказывает помощь, еще функционирует, пока очень хорошо работают ребята. Вот, и мы, наша служба, собственно, в больнице, она и создана для того, чтобы не лечить, ну, скажем так, простые тромбозы, да, которые можно и амбулаторно некоторые лечить.
Мы про них поговорим,
да.
Что это за простые,
да.
И сложные. Да.
Да. Ну, я условно говорю, конечно, простые.
Да.
Вот, а наша служба как раз она и создана, и занимается, в общем-то, тем, что мы оказываем помощь пациентам, у которых есть вот какие-то как сказать, не очень однозначные решения, скажем так, они требуют. У них есть риск как тромбозов, так и кровотечений, и мы помогаем вот врачам, оказываем помощь всем нашим, не только реанимационным, но и нереанимационным пациентам и врачам, чтобы они могли принять, ну, какое-то решение совместно с нами, там, сами совместно с нами и так далее. Обследуем этих пациентов. У нас есть разные тесты. Мы внедряем самое новое, то, что есть вот у нас сейчас в нашей стране. Стараемся это все использовать. Мы как это, как пылесосы.
Да.
Мы пылесосим везде, по всем другим стационарам, по другим там местам. Что там у них там нового, интересного. И пытаемся,
ну, здорово,
это все,
что такое обмен,
пытаемся
конечно,
все это
собой.
Перетянуть к себе, так сказать. Ну и при этом как-то еще с коллегами там наладить.
Ну здорово.
Интересная работа.
Станислав Евгеньевич, ну вот и про эту работу мы поговорим, ну, конечно же, про наше здоровье поговорим в первую очередь, да. Потому что пациентов очень интересует, что это такое. Мне кажется, кроворазжающие препараты до этого, вот до коронавирусной инфекции вообще, до пандемии ковида, особо как-то никто и не знал. Ну, знали, что лимонный сок, или у кого-то, если есть проблемы, артериальная гипертензия, еще какие-то вещи, и достаточно, как у нас вот даже слушатели писали, густая кровь, мне прописывали препарат. До этого как бы никто не знал. А тут даже для профилактики, к сожалению, препараты эти стали принимать, чтобы, не дай бог, дедимер не вырос, фибриноген и прочее. Ну, какие-то вот новые такие показатели, более густая кровь, как бы, опять же, да, это вот словами пациентов я тут сейчас говорю. Давайте мы вообще поговорим, что такое тромбы. Я думаю, поговорим и об этих препаратах, и вообще для чего, зачем и почему. Как они их вообще-то возникают? Причины их появления?
Причины появления тромбов?
Да, мы не только... Это вообще, давайте возьмем весь спектр, почему они возникают в организме человека. Тромбы. Это не только коронавирусная инфекция. И не только еще какие-то там... Хотя хронические заболевания достаточно много будет.
Вы понимаете, да? Наталья, вот однозначного такого вот ответа, да? В медицине вообще однозначных ответов мало.
Абсолютно.
У нас есть только теории.
Но
там,
мы пытаемся разобраться.
Теории.
Понятно,
там,
что мы
разные...
не понимаем, откуда раковая клетка, как, но тромбы-то же мы, наверное, должны понять.
А вот нет. Допустим, ну, какое-то время всегда считалось, то, что вот нужно, есть такая вот четкое тоже понимание.
Да.
Да? Опять же, догма, да, парадигма, если хотите, о том, что существует там триада Вирхова, которая, если сложится, то у человека образуется тромб. Ковид показал, что достаточно и двух из этой триады двух условий, которые сильно выражены. То есть, допустим, человек может активно двигаться, то есть у него нет застоя крови,
да.
Но при этом он жутко гиперкоагулирован, у него очень высокая вязкость и сильно поврежденный эндотелий. Такая комбинация тоже может быть, на удивление. Вот и все. И у него тоже разовьется тромботическое осложнение. Вроде триада-то не сложилась.
Да.
То есть он вроде как двигается, кровоток-то не сильно нарушен, но кровь очень густая и очень поврежденный эндотелий. У нас основное, наверное, на данный момент, вот в плане тромбоза, как мне кажется, это все-таки... Это зона, на которую мы не можем воздействовать сейчас никакими медикаментами, это эндотелий. Эндотелий – это клетки, которые выстилают наши кровеносные сосуды.
Угу.
Эндотелий – это то, что защищает нас от тромбов вообще. Это защита. Потому что кровь, она же жидкая. Правильно?
Да.
Она жидкая, ее функция в основном переносить кислород и переносить там питательные вещества, электролиты и так далее. То есть питать наш организм, иммунное. Ну, много, конечно, у крови функций, всех не перечислить, это отдельный эфир нужно делать. Ну, кровь, но самое главное, что с точки зрения гемостаза, это уникальная жидкость, она жидкая, правильно? Порежем палец, она течет. Она начинает сворачиваться в какой-то момент, но она же не образуется в тромб,
да.
Правильно? Вот человек же не развивается тромб после каждого пореза.
Да-да-да-да.
То есть это значит, что у пациента есть какая-то физиологическая своя собственная защита от этих тромбов, то по большому счету. И эта защита называется фибринолиз. Антикоагулянтная система и фибринолиз. Есть прокоагулянтная система, которая работает до какого-то определенного момента. Она работает в зоне повреждения сосуда. Есть разные теории, как это там образуется. Есть классическая теория, клеточная теория. Они обе правильные. То есть нельзя сказать, что та неправильная, а это правильная.
Да.
Правильная, как оно там правильно сворачивается, никто не знает, потому что все теории, они померены на пробирках. Они на людях. Вот. Пробирки вот так вот они поделили. Так нам просто нам удобнее упрощать сложные процессы. Вот мы так упростили, померили там в пробирке тут, пробирки тут. И вроде как вот сейчас новые методы появились, уже в других пробирках мы меряем. И немножко пересмотрели. Оказывается, что вот оно не так все бывает. Некоторые состояния, которые, например, в пробирке, есть удлинение времени, а пациент с гемостазом, у него проблем нет. Например, болезнь Хагемана. Вот, например, да, 12-го фактора. В пробирке кровь не сворачивается вообще. А пациент, в общем-то, по большому счету, живет и нормально, никакого кровотечения у него нет.
Как интересно.
В том числе там, и при хирургических вмешательствах и так далее. То есть теорий очень много. А есть пациент с гемофилией, да, наоборот, у него там фактор 8 там, или 9 низкий, и он тоже, по идее, кровь в пробирке-то не сворачивается. Но да. При этом у него тяжелое кровотечение, гемофилия, все знают, даже царская семья там
и все такое.
Поэтому, возвращаясь к теме тромбоза, есть вот система свертывания, которая на данный момент, ну, все-таки мало изучена. Она изучена, но не так недостаточно. Мы можем на нее влиять, скажем так. Она изучена достаточно для того, чтобы мы могли на нее влиять
вот
в плане кровотечений.
Эпителий, как на эндотелий. Как на его можно
влиять? А на эндотелий, к сожалению, мы повлиять никак не можем. На данный момент вот прям вот все препараты, которые позиционируются как эндотелиопротекторы,
да.
На самом деле у них достаточно на данный момент слабая доказательная база, к сожалению.
Угу.
Мы же живем в мире доказательной медицины,
да.
Рандомизированные исследования там, и прочие вещи. Это не значит, что их не надо покупать. не значит, что это как это фуфломицины, да?
Да-да-да.
Это означает, что просто к ним нужно относиться, ну, с определенной долей здравой настороженности, mm-hmm. скажем так. То есть не нужно и пациенту, и врачу говорить, что это вот панацея от всех бед и решение всех проблем. Вот так.
Как-то. Хорошо, давайте тогда mm-hmm. поговорим про факторы риска образования тромбов. Почему они образуются? Вдруг у человека. Ну, имеется в виду, вот вы сказали, да, причину непонятно. Вот абсолютно здоровый человек, спортсмен. Даже на коронавирусную инфекцию она показала, да, что откуда, да, вроде бы никаких хронических заболеваний серьезных нет. Все было идеально, раз, и тромбоз. А все-таки факторы риска, хорошо, у каких людей с какими хроническими заболеваниями вот это состояние тромбоз? Возникает?
Смотрите, я вот думаю, что вообще, если копать эволюционно, да, то человек больше заточен, его система гемостаза, его система крови, она все-таки больше заточена на лечение кровотечений. То есть организм, потому что эволюционно с травмами мы чаще в жизни сталкивались, когда, ну, так сказать.
За мамой тебя охотились?
Да, совершенно верно, да. То есть как бы мы чаще сталкивались с травмами, ну, разными там, да, за мамонтами охотились, не дай бог, там, или еще какие-то проблемы. Угу. И поэтому наша система, она все находится в таком низком старте, постоянно она в тонусе находится, постоянно у нас есть какое-то количество активных факторов свертывания, какое-то количество активных тромбоцитов, какое-то количество там фибриногена и так далее, чтобы защитить не только от мамонтов, инфекция, пожалуйста, то же самое, гемостаз да. там тоже так же работает, чтобы локализовать, изолировать и все. Там не нужно нам не нужно разжижать кровь, там нужно, наоборот, быстрее все свернуть. Но при этом нужно, чтобы не ушло все в тромбозы. Правильно?
Да.
Вот. И какой-то момент, может быть, отчасти это, и мы в этом сами виноваты. У нас стала улучшаться продолжительность жизни.
Мы понятно, стали, понятно. Мы раньше старушки 40 лет были, а сейчас старушек нет. Сейчас, в принципе,
ну, 40 лет не было такого количества тромбозов, наверное, у этих старушек.
Наверное, не доживали просто. Как вот. До рака не доживали, до своего тромбоза
именно,
не доживали.
Именно это я вам и говорю, Наталья. Да. Именно это я вам и говорю. То есть как, отчасти наше здравоохранение, наши, ну, не только, наши какие-то там вредные привычки, курение, например, алкоголя, сидячий образ жизни, работа там. Раньше бегали больше, в поле работали, а сейчас вот сидят больше в офисах там. И так далее. И вот это все факторы риска. А вот эта генетика, которая есть, там мутации, там вот это все. Есть, конечно, серьезные мутации, которые требуют наблюдения. Угу. Не всегда они требуют лечения, они требуют наблюдения. Лейденовская мутация, там, да, то есть есть какие-то нюансы, которые генетик может помочь померить.
Угу.
Но это генетика. Это мы с этим мы сделать ничего не можем. Это наша генетика. Все, мы такие родились, можно винить родителей только наших.
Не надо никого винить. Родились, и слава богу.
Совершенно,
да?
Правильно.
Да.
Вот. Это вот то, на что мы повлиять не можем. А вот на наш образ жизни мы повлиять можем.
Давайте вот расскажем, как повлиять на наш образ жизни.
На наш образ жизни. Все просто, ЗОЖ.
Конечно, опять здоровый образ жизни, все так. Потому что мы ждем от врачей, что сейчас скажут: так, сейчас я вам рецепт пропишу, что нужно, что нельзя, что можно, и так далее, и тому подобное.
Отказываться от курения. Вот этот скучный путь, к сожалению, он самый правильный.
По поводу питания, кстати, что можно, что нельзя?
Да я вообще...
Для профилактики. Вообще профилактика тромбозов существует. Все же хотят волшебный БАД выпить. А исключить, может быть, что-то жирное или что-то еще, как что-то
я
острое.
Я вам уже сказал, что простых не будет решений.
Понятно.
У нас не будет простых решений. Комплексное, сбалансированное питание. Не нужно крайностей. Угу. Не нужно нигде никаких крайностей, на наш взгляд. Нет, если нет медицинских каких-то противопоказаний, да, какой-то, либо если у человека есть сопутствующие заболевания, там, сахарный диабет.
А вот, кстати, при каких заболеваниях чаще вот вы сталкиваетесь, возникают, вот выезжаете, да, на вызовы, либо к вам привозят пациента, да, в больницу. С каким букетом заболеваний хронических, которые вот, ну, часто возникают?
Да вот, если вот вы коснулись наших выездов, если мы кого-то консультируем, к сожалению, ну или к счастью, наверное, мы консультируем пациентов, ну, которые находятся в критическом состоянии. И поэтому это абсолютно гетерогенная группа.
Абсолютно
разная группа пациентов. Это и политравма, это и акушерство. И там мы же не только тромбозные кровотечения помогаем, там какие-то сложные и там интересные случаи наблюдать. Есть парадоксальные ситуации, когда у пациента развиваются тромбозы на фоне введения антикоагулянтов, кроворазжижающих препаратов, например, гепарина. Да? Такое редкое, но очень опасное явление, как гепарин-индуцированная тромбоцитопения. То есть в какой-то момент на фоне введения антикоагулянтов наши тромбоциты начинают вести себя просто как сумасшедшие клетки.
Да?
как сумасшедшие клетки и просто начинают сами вызывать тромбозы, начинают выбрасывать разные активные вещества. Но это редкая ситуация, но все равно она существует, она описана, еще в 50-е годы описана. И, конечно, врачи, которые назначают гепарин, особенно обычный гепарин, который вот не фракционированный, они, конечно, все осведомлены о том, что нужно контролировать уровень тромбоцитов там, через определенный срок, там, через 7 дней нужно контролировать уровень тромбоцитов и ориентировать пациента на то, чтобы они обращали внимание на такие симптомы, как усиление тромбоза, например. Вот они дают антикоагулянты, а тромбоз не уходит. Вот надо уже задуматься о том, что что-то не так.
Давайте поговорим, какие виды тромбоза
существуют. Хотя это не
обязательно,
что это, потому что, опять же, редкое очень состояние, но парадоксальное.
Тем не менее, оно бывает.
Бывает.
Все, что угодно бывает. Потому
бывает все, что угодно.
Человеческий организм, он индивидуальный.
Абсолютно.
И вот реакцию даже не ожидаешь. Даже, ну вот мы уже обсуждали тем, все, что угодно может быть. Даже от какой-то конфетки. Уж я еще, про лекарства мы вообще не говорим. И про БАДы в том числе.
Вот поэтому не будет простых решений. Не будет, абсолютно не будет. Сбалансированное питание. Умеренно вредные привычки. Как это, знаете, just a little bit, как это по-английски. По чуть-чуть.
У нас либо так, либо нет. Потому что
это наша особенность.
Да, мы сколько с кардиологами, с онкологами, с нефрологами говорили. Вот если скажут чуть-чуть соли или чуть-чуть алкоголя, красного вина, у нас же сразу вот чуть-чуть, это сразу вырастает в другие объемы. Говорит, как вы же разрешили, доктор? Говорит, доктор, нет, вы понимаете, тут вешать в граммах. Но у нас, к сожалению, вот...
Если мы, да.
И да, по столовой ложке вина не будут принимать,
если,
да.
Если углубляться в философию, то уже слишком коротка с другой стороны.
Понятно, начинается. Вот это вот...
Ну, вернемся к медицине, да?
Да, вернемся все-таки, да, к нашим, как говорится, тромбам. А виды заболеваний? Какие бывают тромбозы? Какой он вообще, в принципе, бывает?
Тромбоз бывает... Ну, у нас, по сути, бывает три типа сосудов кровеносных, да, если уж так глубоко копать. Это артериальные сосуды, венозные сосуды и капиллярные. Капиллярная сеть, ну, микроциркуляция. И тромбозы бывают и там, и там, и там, и там. Чаще всего врачи, когда, ну, и пациенты сталкиваются именно с венозными тромбозами. И это понятно, потому что в венах чаще там реализуется вот этот триада Вирхова, да, загустение, там, низкий кровоток и все такое, варикозное расширение вен, и там могут образовываться тромбы. Но, опять же, они не образуются у человека, ну, во всяком случае, они редко образуются у человека не спровоцированно, то есть спонтанно. Вот так вот ни с того ни с сего образовался тромб.
Раз и тромб.
Это очень настораживающий симптом. Потому что, опять же, я говорю, организм должен быть защищен, ну, защищаться как-то.
А давайте симптомы как раз по вот этим видам тромбов поговорим.
Ну, давайте вот. Я вот про артериальное еще закончу. Это вот венозные, это одна часть, это самая частая, наверное, патология. Следующее, это артериальные тромбозы. Это, ну, всем известный нам инфаркт миокарда. Это что ж тромб, к сожалению. Это чаще всего, это инсульт ишемический. То есть это вот артериальные тромбы.
Которые сейчас помолодели, инфаркт, инсульт, там сколько говорили, к сожалению,
да,
все болезни помолодели.
Да, и мы это видим, кстати, на практике. У нас же есть еще и противошоковый центр, где, собственно, там делают коронарографии, ставят стенты пациентам. Мы наблюдаем, что действительно молодых довольно много. Ну, 40+, вот так вот.
Ну, это, ну, молодые люди. Раз и...
Ну, чаще всего, когда начинаешь раскапывать, выясняется, что образ жизни был не очень.
Ну, скажите, образ жизни у кого сейчас очень? Ну, как... Нет.
Нет, ну, все мы как бы это... Когда я консультирую какую-то пациентку, да, допустим, вот вызываю, ну, я не вижу у них каких-то особых факторов риска, но она всё волнуется. Вот ей кто-то там сказал, у вас-то генетика не очень, еще что-то не очень. Я свою генетику не исследовал просто. Если я говорю, вы знаете, вот мы всегда меряем рисками. Вот на данный момент, вот я когда вас смотрю, вот риски тромбоза у вас и у меня, они, ну, одинаковые. На самом деле, даже у вас, говорю, чуть поменьше, вы молодая женщина, вас организм защищать должен, по идее, да?
По идее, да.
Да, вот. Ну, а так-то, конечно, опасно. Ну, это же непредсказуемо все.
Ну, конечно, да. Поэтому просто, как
раз... это не требует, что нужно прям бегать по больницам и искать
там
виноватого.
Ну, а многие же как раз и требуют, и сдают целые громадные тесты,
к сожалению, мы с этим сталкиваемся. Да, и такое
ну,
есть.
Ну вот, а что делать? Это уже тут, да, уже даже не психосоматики можно дойти, а до чего угодно уже заболевание себе получить, если так ковыряться и копаться.
Но это зависит от нас, от врачей. Они же пациенты, они же не сами себе назначают эти тесты чаще всего. Это чаще
иногда
всего...
Иногда и сами, кстати.
Ну, бывает, да. но бывает и специалисты назначают.
Тут надо
поэтому здесь это комплексная работа. Это не только, что вот пациенты такие там никакие. Это комплексная работа. Это нужно в целом и пациентов ориентировать, и специалистов ориентировать, и клинические рекомендации выпускать, которые будут учитывать все вот это. Вот. Они выпускаются сейчас, в общем-то. И как-то вот стараться следовать клиническим рекомендациям, на основе клинических рекомендаций принимать какие-то решения, да, обследование пациентов и так далее.
А вообще вот в идеале, вот, например...
Иногда пациент действительно нуждается в большом спектре обследования. Иногда что-то бывает действительно непонятно.
Но это тогда,
и тогда, соответственно,
врач-терапевт или общей практики должен направлять уже гематологу, чтобы гематолог разбирался.
Гематолог, врач общей практики, да.
Да, разбирался вдоль и поперёк. Вообще, а вот здоровому человеку, если он существует в мире, я надеюсь, что больше и больше...
Я надеюсь, что мы все.
Да, ну, хотелось бы, да, чтобы все здоровы абсолютно были. Вот, что нужно, какие вот анализы, например...
Контролировать?
Да, контролировать.
А существует диспансеризация? Нужно ходить на диспансеризацию.
А вот об этом мы говорим. Но вот я говорю, у нас были
начните
уже...
Начните с самого простого, да. С диспансеризации.
Врачи, которые возмущаются, что по субботам даже уже во многих поликлиниках диспансеризация проходит, но туда пару человек заходит, да. И все. А все остальное время все сидят.
Начать надо с диспансеризации. Не нужно ничего пока сложнее.
То есть общий развернутый анализ крови, раз в год?
Ну, там же по разным возрастным группам входят разные анализы. Я просто же гематолог, я не очень в этом ориентируюсь, я вам не могу ответить, во сколько лет какой анализ крови надо сдавать. Там есть целый, на каждую возрастную группу существует разный спектр анализов. Он для молодых помоложе. Один 40+, другой 60+, другой. Где-то добавляется там еще и всякие такие малоприятные методики интересные по типу там колоноскопии, например.
Вот об этом тоже.
Но это же можно сделать и во сне, и
Сейчас, центров таких эндоскопических у нас много в Москве.
Да, поэтому
можно сделать.
То есть не только кровью все обусловлено. Анализ крови не ответит на вопрос, и будет ли у вас тромбоз или нет.
А вот этого и хотят все узнать на самом деле, что, высокий гемоглобин, да еще какие-то проблемы-то. Мы выучили эти волшебные слова, это благодаря коронавирусной инфекции, все уже научились читать анализы практически. И доктору звонили и говорили, а что, это правда?
Это отчасти ваша вина, Наталья.
Начинается.
Средства массовой информации?
Нет, мы здесь как раз говорили про тонкости, но не учили расшифровывать анализы, Станислав Евгеньевич, нет.
Ну, не учли наш менталитет.
Ну, что делать? Вот так
хорошо.
Мы живем. Что же делать? Угу. Итак, симптомы. Угу. Какие? Вот на что человек должен обратить внимание? Вот я к чему сейчас скажу вот такой момент. Просто у меня у коллеги опухла один раз у рука. Угу. И в итоге хорошо, что он поехал в больницу, вызвал скорую помощь, потому что человек, который за ЗОЖ, как раз здоровый образ жизни, правильное питание, никаких вредных привычек. Тромбоз. Человеку 30 лет, на секунду.
На руке. Ни травмы, ничего не было?
Нет.
Ни кололи,
нет.
Ни инъекции?
Два раза заболел за год коронавирусной как раз инфекцией.
Тяжело?
Один раз легко, другой раз тяжело. Угу. Вот и такая ситуация. Ну вот, в общем, с этим хорошо, что в больнице все сделали.
А нашли причину?
Вот
как раз я вам о чем и говорю. Вот эти вот у молодых людей неспровоцированные тромбозы, неспровоцированные, которые не было травмы, не было каких-то физических нагрузок, не было чего-то еще. Ну, ковид, может, уже был достаточно давно.
Да.
Да, то есть,
например,
и вроде
полгода
не тяжелый
прошло...
был, уже прошло.
Да.
Человек не пьет никаких препаратов, он в них особо не нуждается. Вот такие тромбозы, конечно, требуют наблюдения.
Угу.
И контроля все-таки более, может быть, более расширенной ситуации.
Хорошо. Да. А вот, вообще, в принципе, обычному человеку, видите, мы уже выяснили, что тромбоз может возникнуть на ровном месте практически здорового человека.
Он, значит, не совсем здоров.
Хорошо.
Кстати, если хорошо покопаться в таких ситуациях, можно что-нибудь обязательно найти.
На что обращать внимание? Симптомы какие самые яркие? Мы уже поговорили, какие виды
тромбоза.
Если
мы говорим про артериальные тромбозы, тут достаточно просто все. Потому что все-таки кровь, она артериальная, она несет кислород, и поэтому если у вас человек развивается артериальный тромбоз, то это чаще всего будет боль. Это острое, или инсульт, это выпадение функций, это отдельная лекция, по инсультам с неврологами, да.
Угу.
Это острая боль в сердце. То есть чаще всего это боль, тяжелая такая боль, побледнение конечности. Ну, не перепутаешь. Артериальный тромбоз – это то, что не перепутаешь, но, слава богу, случается реже.
Угу.
Все-таки. Если мы говорим о капиллярных тромбозах, то это чаще всего пациенты все-таки отделение реанимации интенсивной терапии. Это такое грозное осложнение интенсивной терапии, как, например, синдром диссевенированного сосудистого свертывания.
Так.
Это клиенты отделения реанимации интенсивной терапии, когда это множественные тромбозы, очень тяжелые.
А как вот понять, например, дома? Да.
А если мы говорим... Это не дома, конечно, такие ситуации не дома. А вот если мы говорим о венозных тромбозах, то здесь, по большому счету, существует два типа таких тромбозов. Это тромбоз симптоматический и асимптомный. Вот асимптомный вы только что сказали, ни с того, ни с сего. Ну, опухла рука, были симптомы. Бывает, ничего не опухает, но тромбоз есть в ноге. Например, в руке не так опасно, там осложнений меньше. А вот в ноге такое бывает, асимптомные тромбозы. Вот тогда ничего не происходит, огонь оттекает, и ничего нет. Но такие тромбозы бывают и не очень опасные. А если тромбоз симптомный, то есть наблюдается какая-то боль, отек, изолированный отек нижней конечности, то есть если отек двух ног сразу, то это маловероятно, что это тромбоз. Угу. Вот. Это скорее нужно заниматься там либо сердечной недостаточностью, либо нефрологи должны заниматься в первую очередь. Конечно, может быть и такое. А вот если должен смущать именно вот отек одной ноги, да, без явной причины. Вот отекла голень, например, там, вроде как.
Да.
И имеются какие-то там факторы риска вот работы, то человек сидячая работа и так далее.
Станислав Евгеньевич, мы сейчас уйдем на новости, узнаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся и продолжим наше общение.
Спасибо.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в гостях руководитель реанимационной гематологической бригады 52-й городской клинической больницы Станислав Евгеньевич Роботинский. Говорим мы сегодня о тромбозе. Что это такое за состояние, когда оно возникает и почему? Причина до сих пор непонятна. Это мы уже выяснили
вначале.
Причина в нас, да. Начинает на генетику пинать, на родителей и так далее и тому подобное. Станислав Евгеньевич, не надо нам такого. Но, тем не менее, мы понимаем, что здоровый образ жизни – это самое главное. За это мы цепляемся, и, собственно, это вообще профилактика многих заболеваний.
Это база.
Да, диспансеризация, это про которую база, мы говорим всегда, призываем, друзья, сходите, потому что, к сожалению, многие специалисты говорят, в реанимации чаще попадают люди, которые, в принципе, 100 миллионов лет уже у врача не были. Все было хорошо, здоровье, ходит 170 на 100, давление даже не знает, какие-то еще вещи происходят в организме, сахарный диабет, например, второго типа, тоже не знает, что у него это существует. В общем, человек как будто бы здоровый. Бабах, и...
И что-то, вот попал в отделение реанимации интенсивной терапии, а там его встречают дружелюбные люди.
Дружелюбные, которые хотят очень сильно помочь, и потом человеку говорят, дорогой, ты пережил серьезное состояние, например, инфаркт миокарда, да, ты уж давай за собой следи-то. Следи ты за собой. Ну, полгода человек последит. Это я почему? К чему это говорю? Среди моих знакомых есть такие люди, которые как раз в достаточно молодом состоянии пережили такие серьезные состояния, да, острые. Но через полгода снова такой же образ жизни, как был до. Вот так вот. К чему это? Вот мы, кстати, об этом можем поговорить, потому что инфаркты и дважды, и трижды встречаются.
На самом деле, Наталья, мне кажется, вы драматизируете ситуацию.
Ну да, конечно. Драматизировать, да, извините, да. Но с нами,
В целом-то тенденции-то на самом деле неплохие. То есть все-таки люди на диспансеризации ходят. И мы видим, что все-таки люди ходят.
А ну мне главные врачи ходят. Поликлиник другое говорят.
Ну они хотят больше. Они же администраторы. Понятно? Они хотят больше, больше и больше, чтобы ходили. Это нормально.
Чтобы хотя бы... Ну, 90% вышли.
Да,
Но это было бы здорово, на
цели,
самом деле.
Да, конечно, не все сразу. Но в целом, конечно, если сравнивать, вот у меня стаж, конечно, небольшой, рабочий, там, 13 лет всего.
Но зато вы сталкиваетесь с такими сложными состояниями.
В целом, тенденция. Но мы не только вот... Да. Мы так наблюдаем и диспансеризация, да, я и сам хожу. Поэтому как бы ничего такого.
Перед тем, как мы ушли на новости, говорили о типах тромбоза, да, и о том, что вот есть такие типы, которые действительно... Вот, кстати, самые опасные типы тромбозов – это какие?
Самые опасные типы тромбозов – это те, которые приводят к смерти.
Это понятно. Но как предотвратить, собственно, вы этим занимаетесь, да? Но, тем не менее, где вот самое опасное место, наверное, где образуются тромбы, это какое? В организме в нашем.
Ну, это крупные сосуды, конечно, прежде всего. Ну, опять же, артериальный, да, инфаркт, инсульт. Или это глубокие вены нижних конечностей, откуда тромб может улететь, извините за мой жаргон, в систему легочной артерии. То есть, это такое тяжелое осложнение, как тромбоэмболия легочной артерии. Вот это, наверное, самое опасное. То есть, инфаркт, инсульт, тромбоэмболия легочной артерии. Вот три таких тяжелых состояния, которые наиболее часто встречаются, вот, скажем так, в интенсивной терапии, с которыми наиболее часто сталкиваются люди.
А вот кто чаще сталкивается? Здесь ли гендерное? Есть какое-то развитие? У кого больше? У женщин, у мужчин?
Ну, это все очень условно. Да? Да. Ну, считается, что там у женщины, допустим, до менопаузы риск тромбозов чуть поменьше, она защищена. Но, опять же, у нее там беременность и все такое. То после менопаузы уже там гормональный фон немножко меняется и выравнивается количество тромбозов и у мужчин, и у женщин. Даже мужчин, может быть, там У мужчин там продолжительность жизни чуть поменьше, у женщин чуть побольше. Ну, там в целом осложнения выравниваются немножко. С другой стороны, мужчины больше подвержены вредным привычкам. Поэтому тоже, да, курение и все такое. Поэтому так вот сложно посчитать на самом деле. Но считается, что да, там в молодом возрасте у женщины чуть выигрывают, к старости сравниваются. По количеству венозных тромбоэмболических осложнений.
Вот давайте про тромбоэмболии легочной артерии поговорим, потому что инфаркты, инсульты очень часто обсуждаются, и мы в эфирах очень часто со специалистами об этом говорили. Вот когда тромбоэмболия, мы как-то не очень затрагиваем эту тему, хотя это достаточно, как оказалось, ну, для вас это частое состояние, для пациентов...
Слава богу, нет.
Нет?
Мы стараемся профилактировать в стационарах. То есть,
вот.
Да, в стационарах, ну, бывает, конечно, всякое. Мы всегда, мы никогда не снизим количество тромбозов в стационаре и кровотечений до нуля. Это, хотелось бы, это наша цель, снизить все это до нуля, но, к сожалению, нигде в мире такого нет. Все равно нужно, ну, как бы, у вас будет определенное количество тромбозов и определенное, скажем так, приемлемое количество кровотечений. И работать нужно на то, чтобы, конечно, работать нужно на то, чтобы их было меньше и меньше, но они все равно будут. Угу. На это надо реагировать, на это существуют отдельные протоколы диагностики, лечения и реакции. Вот, потому что, ну, несовершенные препараты, не существует совершенных препаратов.
Ну, мы все ждем волшебных таблеток.
Но, тем не менее, есть какие-то определенные состояния, да, при которых нужна профилактика тромбоэмболических осложнений, например, коронавирусная инфекция, да. Всем известны гепарины, пероральные антикоагулянты.
Разные,
абсолютно разная линейка, абсолютно вся линейка.
Да.
Они все используются, они все эффективны. Они все эффективны, они все...
Но по назначению врача...
Да, совершенно верно.
Потому что у нас многие же у нас же не читают инструкции к препаратам, а когда ее прочитают...
Совершенно верно, потому что к лекарству есть как показания, так и противопоказания, которые... Вот этот длинный список, да, который никто не читает. Если почитали, потому что показания — это коротенький список.
Конечно, а противопоказания, побочные эффекты...
А там это, слишком длинно все.
Это да, пока еще до этого дойдет, же простыню 3 метра. Кстати, нам, ваш фармаколог, кстати, говорил, что чем больше, как говорится, инструкция, тем лучше, чем изучение препарата. Но его нужно же читать и вообще советоваться, как, когда, с чем сочетается, с чем не сочетается.
Ну, это врачи должны читать, на самом деле, не пациент, это по большому счету.
Ну, тогда врач должен, конечно, знать весь список препаратов, которые пациент принимает.
Для этого есть помощник в виде клинического фармаколога.
Вот так, но это в больнице.
Да.
А мы говорим про еще по обычному пациенту. Мы к тромбоэмболии легочной артерии возвращаемся.
Так вот,
что это за заболевание вообще такое? Откуда оно возникает?
Тромбоэмболия легочной артерии?
Да.
Так совершенно просто образовался тромб крупной вене.
Так, например, в какой крупной вене?
Ну, например, в бедренной. Вене. Образовался и, соответственно, вырос до неприемлемых размеров. В какой-то момент он прикреплен к стенке вены, в какой-то момент его головка, там, конечная часть, скажем так, которая ближе к, ближе к легочной артерии, скажем так, находится, она отрывается, и все.
Нет, мне бы не хотелось.
И человек поехал в реанимацию, где ждут его дружелюбные люди.
Да, и где его обязательно откачают. Давайте так. Это вот как
обязательно.
Это вот как раз о том говорят, что тромб оторвался. Как раз про это и говорят, правильно?
Ну, чаще всего, да. Хотя, знаете, всяко говорят. И я слышал, и про инсульты так говорят.
Угу.
Ну, чаще всего, наверное, в народе говорят именно так.
Вот смотрите, а человек может как-то это почувствовать? Потому что это же нужно сразу вызывать реанимационную бригаду. Например, если человек находится один где-то дома или на работе, или еще что-то. Какой-то симптом есть такой, что человек действительно должен понять, что это не ерунда какая-то, пойду НВПС, вот выпью какой-то препарат обезболивающий или еще что-то.
Вообще, если человек к себе прислушивается... Бывает, люди на ногах инфаркты переносят.
Да, кажется, и инсульты тоже.
Да, мне кажется, что это просто, может быть, они недостаточно чутки к себе, на самом деле. Потому что никак какие-то симптомы-то были у него, просто он не обратил на это внимания, в силу загруженности или чего-то еще. То же касается, в общем-то, и тромбоэмболии или легочной артерии. Обычно симптоматика, ну, довольно яркая, на самом деле. Ну, это боль, это одышка. Это, ну, тут же можно перепутать и с инфарктом миокарда, такие же симптомы, примерно. Но все равно это острое состояние.
Да, это острое состояние, вызывать скорую помощь.
Это острое состояние, да, которое в любом случае заставит человека или окружающих его людей, да, если они там есть, вызвать в первую очередь скорую помощь. А дальше уже, соответственно, врач или там, бригада скорой помощи будет разбираться какое-то состояние, разбираться, что с ним происходит. То есть, если действительно возникает острая боль, одышка, головокружение, слабость там, и все, что такое, то есть это, конечно,
это
повод обязательно вызывать, обязательно обследовать эту ситуацию, разбираться. Потому что, конечно, всякое может быть.
А как
кашель, один из симптомов, кровохарканье. Но это пореже.
Это пореже,
это пореже, да.
А вот если человеку рядом плохо, как-то вот до приезда скорой помощи, например, действительно, если вдруг вообще в пригороде или далеко, пока еще скоро доедет, можно какую-то помощь оказать, лучше либо не трогать в таком состоянии?
В таком состоянии никаких лекарств точно давать не надо.
Угу. Вот это важный минимум, момент, да. Потому что мы же хотим сразу помочь, что-нибудь под язык, а вдруг у тебя инфаркт, а вот сейчас вот это вот попшикаем, на бок повернем и еще что-нибудь сделаем, куда-то повязку наложим. Ничего нельзя делать. Ну,
здесь во многом еще определяется, знаете, как? Угу. Вот если мы говорим время доезда бригады.
Да.
К сожалению, есть в этом тоже сложности, определенные вызовы. Если мы говорим о московском регионе, то тут время доезда довольно быстрое.
15 минут.
На самом, да. Вот. То это да. То есть здесь как бы действительно можно ничего человеку не давать.
Угу.
И бригада приедет, лучше пускай она сама разберется. Если мы говорим о каких-то других там местах, да, там какая-то деревня, да, куда-то, ну, правда, тяжело, там, дача,
да.
Куда-куда, ну, просто физически тяжело доехать, то здесь как можно, если действительно яркая симптоматика, боль в груди, пожилой человек, то как в плане...
Или и пожилой
человек. Да, как приступ стенокардии, может быть, какой-то там нитроглицерин попробовать. Если он, тем более, если мы знаем, что он и так его принимает, что это было раньше, попробовать купировать эти боли там введением, ну, только немного. Один раз попробовал, не помогло, все, не нужно там экстремизма какого-то. То есть не нужно заходить за какие-то дозы. Да? Попробовал один раз, не помогло, все, жди. Не нужно много. Это же касается любых других болезней.
Абсолютно.
Бронхиальная астма. Попробовал, то есть главное не передозировать. Любое лекарство – это яд.
Все очень аккуратно.
Да, и в определенном... Зависит от дозы.
Угу. Да. А вообще, вот, ну, сколько вот по-хорошему у человека есть время до приезда скорой помощи, до оказания... как раз первая помощь уже врачами.
Сколько времени?
Время, вот смотрите, по поводу инфаркта, например, мы говорили, что есть 2,5-3 золотых часа, да?
Да.
Что касается...
Инсульта вот, там поменьше даже.
Да-да-да. Угу. Что касается тромбоза или вот оторвался тромб, сколько времени?
Легочная артерия, здесь получше ситуация.
Угу.
Здесь как раз вот, здесь вот, не то, что я скажу, торопиться не надо.
Да.
Здесь, по большому счету...
То есть это все, не мгновенно, что все это прямо на минуту
здесь,
идет?
Здесь нет однозначных решений в плане тромбоэмболии или легочной артерии. Здесь вот, если в плане инфаркта, инсульта есть однозначные решения, в тромбоэмболии или легочной артерии, таких вот прям однозначных решений, чтобы закатил, сразу это сделал, то нет. Здесь нужно человека обследовать вначале. Если у человека тяжелое, крайне тяжелое состояние, шок, там, крайне тяжелое, то здесь возможно там, применение тромболитической терапии, но только в стационаре. Да, возможно сделать, потому что прямо же определится
скорая,
тяжесть.
Да.
Если у человека более-менее стабильное давление, более-менее неплохой газообмен, то есть есть какие-то такие нарушения, то здесь уже тоже принимается решение индивидуальное. Здесь может быть и просто антикоагулянтная терапия в реанимации, то есть в виде того же гепарина, линейной инфузии и так далее. Если это тромбоэмболия мелких ветвей, здесь может быть, можно начинать сразу, даже пациент наблюдать, и, в общем-то, там сутки в реанимационном отделение, а дальше даже перевести его в амбулаторное отделение, если у него нет вот этой флотации, не нашли какой-то дополнительный риск рецидива. То есть, я же как вам сказал, тромб, он растет, оторвался, случилась тромбоэмболия. Легкие обладают достаточно сильной фибринолитической активностью. Легкие, они очень хорошо растворяют эти тромбы, на самом деле. Сами.
Ух ты!
Ну, во всяком случае, так считается.
То есть бывает такое, что даже человек, например, бывает, у него это случилось?
Если мелкие ветви, бывает, оно вот чуть-чуть что-то проскочило, и потом растворилось, и даже ничего не находит на компьютерной томографии. Вот, тромбы находят, а вот это вот эпизод отдышки причину не находят. Ну, и ставят тромбоэмболию как клинический. То есть как будто бы она была, но вот легкие растворили. Небольших ветвей. Конечно, большая тромбоэмболия, она так тут не растворится.
Да, конечно,
здесь, здесь нужно помогать.
Угу.
Это вплоть до открытых методик, вплоть до извлечения тромбов из этой легочной артерии. И такие методики тоже могут. То есть очень пациент-ориентированная ситуация в плане тромбоэмболии легочной артерии. Здесь должны абсолютно разбираться профессионалы, скажем так, вот, которые в этом плане работают.
Да. А скажите, пожалуйста, вот если у пациента такой диагноз, да, он попал вовремя в стационар, ему оказали всю помощь, его вылечили и выписали. Тромбоэмболия легочной артерии, да? А что потом? Это заболевание у человека есть. Как наблюдаться? Как не допустить каких-то...
Тромбоэмболия и легочная артерия – это следствие. Это всегда следствие
чего-то.
То есть,
а причину, как правило, причину врачи находят в стационаре?
Тоже понятно. Тромбоз вен нижних конечностей чаще всего.
Да.
А вот почему этот тромбоз развился, вот здесь нужно, соответственно, разбираться.
Ага.
Если это молодой пациент, это одна история, да, здесь заниматься нужно его, это может быть генетическим, изменением вредных привычек, искать какие-то сопутствующие заболевания, онкопоиск. Обязательно.
То есть бывает,
самая частая, одна из самых частых причин вообще таких вот каких-то внезапных тромбозов, внезапных тромбоэмболий там, и так далее, это онкопроцесс.
Например, какой онкопроцесс?
Да любой, абсолютно.
Любой?
Абсолютно любой.
То есть какое-то онкологическое заболевание,
заболевание вызывает гиперкоагуляцию, повышение вязкости, и в том числе и повреждается эндотелий, при онкологических заболеваниях, особенно если распространенные онкологические заболевания. Поэтому онкозаболевания часто ассоциируются с тромбозами, с тромбоэмболиями. Различные системные заболевания, там, ревматоидные артриты и так далее.
Красная волчанка
всякая.
Красная
волчанка, да. Да,
да, да, то есть тут быть. Уже вот показатели.
Ну, нужно поискать причину, конечно, да, поискать, в чем причина этого тромбоэмболического осложнения. Если пожилой человек, смотрите, может быть такая ситуация, что человек перенес, допустим, инсульт,
так, да?
Да. Но у него прошло все не очень хорошо в целом. Угу. Ему оказали помощь, но, допустим, функция не восстановилась, человек лежит, у него лежачее состояние. Он получает профилактику какую-то тромбозов, но профилактика окажется неэффективной. У него может быть тоже развиться тромбоэмболия легочной артерии, потому что он лежит, у него есть, застаивается кровь в венах, грубо говоря, и вот случается это осложнение. То есть надо разбираться очень-очень по-разному. В стационарах тромбоэмболия может случаться и после операций, угу, хирургических больших операций, травма может,
конечно, тоже привести к этому.
К тромбоэмболических осложнениях. И поэтому существует такое понятие, как тромбопрофилактика. Да, существуют шкалы оценки рисков тромбоэмболических осложнений. В соответствии с этими шкалами оценок рисков назначаются антикоагулянтные препараты. Чаще всего это низкомолекулярные гепарины. Сейчас новый препарат, ну, как новый, ему уже лет 20, угу, пероральные антикоагулянты в отдельных группах.
Да.
Ну, это все решается на основании протоколов.
Индивидуально, на основании,
подборка. С учетом пациента, да. Ну, все врачи обычно, хирурги, там, травматологи, в этом ориентированы и, в принципе работают так. Назначают профилактику, это обязательно после определенных операций, не после любой операции. Если малая операция, у пациента нет факторов риска, то ему никакие антикоагулянты не нужны.
Да, тут то есть да, нужно, да, очень аккуратно, так, на
то есть,
самом
как
деле.
Бы, здесь все очень индивидуально нужно смотреть. И вот этот старый путь, вы знаете, как нас учили, угу, еще там наши учителя,
да,
вот этот старый древний путь, знаете, надо собрать анамнез, там, собрать вот этот трудовой анамнез, изучить.
Какой образ жизни ведем?
Да, кем работает.
Конечно, да.
Кем человек работает, вот знаете, вот у меня бывает, вызывает какая-то непонятная там ситуация, там, беременная, еще что-то,
да,
с гемостазом, там, какие-то свертывающие проблемы. Угу. И я вот начинаю разговор, говорю, расскажите, с момента вашего рождения, а еще лучше до вашего рождения, как были дела там у вашей мамы там, с кровотечениями, тромбозами и так далее. И вот так, ну, к сожалению, для этого нужно время. Mm-hmm. Тоже. Вот, чем мы
это
ограничены,
не 15-минутный прием, это, на самом деле.
Да, поэтому
так,
если какая-то ситуация... Обычно ситуация в стандарт укладывается. Ну, стандарты работают. Бывает, когда вот что-то непонятно. Допустим, вот нас вот вызывают врачи... Нас, yeah. Вот нашу службу вызывают врачи, когда что-то непонятно.
Uh-huh.
Когда что-то непонятно,
когда
ситуация не укладывается в стандарт, потому что у нас чуть больше времени. Вот они нас вызывают не потому, что мы такие умные, а потому что у нас просто чуть больше времени.
Потому что мы такие умные тоже, на самом деле.
Потому что у нас чуть больше времени, мы не занимаемся интенсивной терапией непосредственно у постели пациента. Мы больше занимаемся вот этой консультативной работой, помощью, потому что у нас чуть больше времени, у нас есть время там почитать литературу, пообщаться с пациентом там, и так далее. Потому что врач на потоке, реаниматолог на потоке, по понятным причинам, конечно, не может полностью досконально вот так вот собрать все. Ну, это очень сложно, потому что очень тяжелые пациенты у него, он должен заниматься лечением, спасением жизни. А вот уже раскрутить, так сказать, эту историю и помочь, это вот уже наша задача, какую-то uh-huh. непонятную историю, да. И чаще всего вот этот путь, я закончу, он самый надежный на самом деле. Вот он самый скучный, но он самый надежный, тогда все непонятное чаще всего становится понятным. Вот.
И почему, человек уже почему, знает все
почему,
риски своей
почему
жизни,
то или иное да. состояние вот у него есть, и те или иные изменения в крови у него есть и так далее. Ну, не все, конечно, но многое, скажем, 80% становится понятно.
А вот по поводу наследственности такое. Опять. Вот если да. у родителей, у бабушек и дедушек были инфаркты, инсульты, тромбозы, все, что хочешь, то у человека, вот у молодого, у нас же сейчас вот от этого идет наследственный фактор очень важный, как вот, какой образ жизни, ну, понятно, ЗОЖ вести, да, но в каком возрасте, наверное, нужно будет уже особенно внимательно к себе относиться, чтобы не получить тромбоз.
Ну, вы сказали да. бабушки, дедушки, тромбозы, инфаркты. Надо знать, во сколько лет у бабушки, у дедушки были тромбозы, инфаркты. Если у него тромбоз, инфаркт был там в 92 года, слава богу, что человек дожил да. до такого почтенного возраста. И вот так, да. То есть это не какой-то повод сразу реагировать молодому о том, что у него дедушка дожил до 92 лет. Дай бог ему тоже дожить до 92 лет и больше. Вот. И, может быть, так оно и получится. То есть. Вот. Поэтому тут больше настораживают молодые инфаркты. Если вот у человека у молодого есть ранние сердечные смерти у его там, родственников в молодом возрасте, вот тут уже надо задуматься о чем-то. Больше налегать на ЗОЖ И когда человек планирует какую-то большую, допустим, хирургическую операцию себе, да, или
причем
что-то еще.
Причем плановую даже, да, мы про экстренную не говорим.
То есть нужно об этом сообщить врачу, который будет у него собирать анамнез. То есть или хирург, или анестезиолог, да, который пойдет на наркоз. Нужно ему обязательно об этом сказать, что у меня, знаете, у меня вот там, не дай бог, там папа умер там в 40 лет от инфаркта или в 40 лет от инсульта, да, но у меня вроде как ничего нет. И у меня каких-то, вроде, я и массу тела свою там блюду, да, и да, стараюсь, да, и не курю, и все такое, но я волнуюсь. И тогда это может быть повод более внимательно к этому человеку подойти. Не значит, что нужно прямо его сейчас лечить прям очень-очень тяжело.
Но это просто более внимание,
да, он будет знать. И, может быть, как-то больше отконтролирует, ему антикоагулянтную терапию подберет более индивидуально, понаблюдает его чуть дольше после операции.
Угу.
Да, там более активно его начнет заниматься его тромбопрофилактикой, скажем так. То есть там не только же препараты.
Да.
Активность после операции – это тоже очень важно. То есть максимально быстро человека нужно поднять, чтобы минимизировать его, ну, лежачее положение.
Вот про это многие забывают. Нет, не врачи, пациенты.
Эластическая компрессия вен нижних конечностей. Это все, оно все в комплексе как бы идет, и все в комплексе, оно работает. Что-то одно не работает, как я бы сказал. Одна таблетка не поможет.
Ну, это мечты у всех нас, золотые мечты, что так будет.
Не будет простых решений.
Одна таблетка, и все будет хорошо. Кстати, знаете, я хотела коснуться вопроса такой. Сейчас, мне кажется, важный момент. Варикозное расширение вен.
Очень часто.
Да, это вроде, знаете, такое... Многие считают, что это уже такое косметическое состояние. Ну, вроде как есть и есть. Кто-то из женщин спокойно идут, делают какие-то операции. Где-то иногда в косметический кабинет тоже возникают какие-то побочные эффекты. Вот давайте про это вот пару слов скажем. Вообще варикозное расширение вен. И у мужчин и женщин. Почему-то думают, что это в основном женская беда. На самом деле мужская тоже. Мужчин тоже есть. Вот что вот тут? Какая взаимосвязь вообще? Вот, даже больше, наверное, про профилактику сейчас поговорим. Да, если вдруг варикозное расширение вен есть. На ваш взгляд, вот контроль, понятно, что нужен, да, УЗИ вен нужно делать. По поводу операций, как правило, в каком соотношении там вот приводит к образованию тромбов или нет?
Вы знаете, я не ангиохирург, я вам на этот вопрос точно ответить, могу только сказать свое мнение.
Давайте.
По этому поводу,
да.
Потому что все-таки здесь, наверное, лучше спросить профессионалов, сосудистых хирургов и, собственно, флебологов, которые это все оперируют.
Угу.
Там есть достаточно хорошие люди, профессионалы, которые работают на основе международных рекомендаций. Я же не могу знать все эти рекомендации во флебологии,
да,
в лечении варикоза вен нижних конечностей. У нас больше все-таки интенсивная терапия.
Угу.
У них там свои есть определенные... Они тоже меняются у них постоянно, это не отследишь никак. Но вот мое мнение такое, что как бы... Есть косметическая ситуация, да, которую можно решить, и это уже идет на усмотрение женщины, да, то есть там, ну, человека, мужчины, да, который идет на эту косметическую операцию. А есть медицинские показания, да, когда действительно очень большие вены, очень тяжелый, высокий риск их тромбоза. То есть это уже не косметические вопросы, это уже вопросы именно медицинские, и, соответственно, с этим должно приниматься решение.
Uh-huh.
Но это решение, соответственно, должен принимать тот врач, который будет делать эту операцию и так далее. То есть я думаю, что здесь вот просто делать УЗИ, а вот так вот год от года, это не решение, потому что тромбоз может образоваться внезапно. Это абсолютно не решение.
Uh-huh.
Вот. И, может быть, в каких-то ситуациях лучше, наоборот, эту вену убрать, чтобы профилактировать. Но, опять же, нужно исследовать, как там глубокие вены выглядят. Да,
вот об этом
что...
забывают, да, когда идут просто в косметический кабинет. Нет, бывают такие ситуации.
Ну, не забывают. Врачи-то не забывают.
Да?
Ну, флебологи, которые будут оперировать, я надеюсь. Нет, не забывают. На самом деле.
Да. Ну, к этому в любом случае легкомысленно относиться не стоит. Ни в коем случае, что это некрасиво или что-то там. Вот уже ближе к концу программы про профилактику тромбоза. Скажите, ну, про здоровый образ жизни мы уже поняли. Это да. Наследственный фактор.
Наследственный фактор, это мы не можем повлиять.
Нет, абсолютно. Что еще?
Прислушиваться к себе. Прислушиваться к своему... Мы живем, вы знаете, мы живем в каком-то бешеном ритме, и часто забываем немножко это... Оглянуться, да, выдохнуть и прислушаться к себе. Ну вот, и это самое главное. То есть какие-то симптомы, какие-то непонятности. Лучше это планово сходить к тому, ну, к терапевту. Меня беспокоит, нога отекла что-то. Вот я вроде как... у меня сидячая работа, да. Ну вот что-то я заметил, что нога одна... У меня и так, в принципе, отекают ноги, да?
Да.
Ну вот сегодня я заметил, что одна нога у меня отекла побольше, чем другая, да? Ну почему не сходить? Зачем доводить до тромбоэмболии, не дай бог, да? И уже потом привезут в отделение нерв, если едят... Добрые люди будут помогать.
Люди, конечно, поэтому...
Да, поэтому прислушивайтесь к себе, соблюдайте ЗОЖ, и все вам хорошо.
И все будет хорошо, да. И надейте только на лучшее всегда.
Обязательно, обязательно.
Да, спасибо вам большое, было на самом деле очень интересно. Думаю, слушатели наши многие на диспансеризацию как минимум сходят.
Диспансеризацию приглашаем к нам в 52-ю больницу.
Все отлично. И во все поликлиники. Уже дойдите куда-нибудь обязательно, дорогие мои. Угу. За своим здоровьем последите.
Да,
благодарю. У нас в гостях руководитель реанимационной гематологической бригады 52-й городской клинической больницы Станислав Евгеньевич Роботинский. Было
спасибо.
Очень приятно.
Спасибо. Наталья.